Радио «Вера» представляет.
Проснувшись на следующее утро, услышал я живые разговоры между отцом и матерью. Им не для чего было рано вставать и было о чем переговорить, потому что в продолжении прошедшего дня не имели они свободной минуты побыть с друг другом наедине. Я не подал никакого знака, что не сплю, и слушал с усиленным вниманием. Мать говорила с жаром о Прасковье Ивановне, хвалила ее простой и здравый ум, ее открытый, веселый и прямой нрав, ее правдивые, хотя подчас резкие и грубые речи. Александра Ивановна успела накануне вечером, когда я заснул, сообщить моей матери много подробностей о Прасковье Ивановне, которую, по мнению матери, она не умела понять и оценить, и в которой она видела только капризность и странности. Мать, в свою очередь, пересказывала моему отцу речи Александры Ивановны, состоявшие в том, что Прасковью Ивановну за богатство все уважают, что даже всякий новый губернатор приезжает с ней знакомиться, что сама Прасковья Ивановна никого не уважает и не любит, что она своими гостями или забавляется, или ругает их в глаза, что она для своего покоя и удовольствия не входит ни в какие хозяйственные дела, ни в свои, ни в крестьянские, а все предоставила своему поверенному Михайлушке, который от крестьян пользуется и наживает большие деньги, а дворню и лакейство до того избаловал, что вот как они и с нами, будущими наследниками, поступили, что Прасковья Ивановна большая странница, терпеть не может попов и монахов, и нищим никому копеечки не подаст, молится Богу по капризу, когда ей захочется, а не захочется, то и среди обедни из церкви уйдет, что священника и причет содержит она очень богато, а никого из них к себе в дом не пускает, кроме попа с крестом, и то в самые большие праздники, что первое ее удовольствие — летом сад, за которым она ходит, как садовник, а зимою любит она петь песни, слушать, как их поют, читать книжки или играть в карты, что Прасковья Ивановна ее, сироту, не любит, никогда не ласкает и денег не дает ни копейки, хотя позволяет выписывать из города или покупать у разносчиков все, что Александре Ивановне вздумается, что сколько ни просили ее посторонние почтенные люди, чтобы она своей внучке-сиротке что-нибудь при жизни назначила, для того, чтобы она могла жениха найти, Прасковья Ивановна и слышать не хотела, и отвечала, что Багровы родную племянницу не бросят без куска хлеба, и что лучше век оставаться в девках, чем навязать себе на шею мужа, который из денег женился бы на ней, на рябой кукушке, да после и вымещал бы ей за то. К этому мать прибавила от себя, что, конечно, никто лучше самой Прасковьи Ивановны не узнал на опыте, каково выйти замуж за человека, который женится на богатстве. Все слышанное мною произвело какой-то разлад в моей голове. Если б мать не сказала прежде, что Александра Ивановна не понимает своей благодетельницы, то я бы поверил Александре Ивановне, потому что она оказалась мне такую умную, ласковую и правдивую. Я вдруг обратился к матери с вопросом: «Неужели бабушка Прасковья Ивановна такая недобрая?» Мать удивилась и сказала: «Если б я знала, что ты не спишь, то не стала бы всего при тебе говорить. Ты тут ничего не понял и подумал, что Александра Ивановна жалуется на тетушку, и что тетушка недобрая. А это все пустяки, одни недогадки и кривое толкование. Прошу же, не говорите об этом ни сестрице, ни Евсеичу, ни Параше». Я еще больше спутался в моих понятиях и долго оставался в совершенном недоумении. Доброе или не совсем доброе, Прасковья Ивановна? Признаюсь, я невольно склонялся на сторону Александры Ивановны. Рассуждая теперь беспристрастно, я должен сказать, что Прасковья Ивановна была замечательная, редкая женщина, и что явление такой личности в то время и в той среде, в которой она жила, есть уже само по себе изумительное явление. Прасковья Ивановна, еще ребенком выданная замуж родными своей матери за страшного злодея, испытав действительно все ужасы, какие мы знаем из старых романов и французских мелодрам, уже 20 лет жила вдовою. пользуясь независимостью своего положения, доставляемого ей богатством и нравственную чистотою целой жизни, она была совершенно свободна и даже своевольна во всех движениях своего ума и сердца. Мимо корыстных расчетов, окруженная вполне заслуженным общим уважением, эта женщина, не получившая никакого образования, была чужда многих пороков, слабостей и предрассудков, которые неодолимо владели тогдашним людским обществом. Она была справедлива в поступках, правдива в словах, строга ко всем без разбора и еще более к себе самой. Она беспощадно обвиняла себя в самых тонких иногда уклонениях от тех нравственных начал, которые понимала. Этого мало. Она поправляла по возможности свои ошибки. Без образования, без просвещения она не могла быть во всем выше своего века и не сознавала своих обязанностей и отношений к 1200 душ подвластных ей людей. Дорожа всего более своим спокойствием, она не занималась хозяйством, говоря, что в нем ничего не смыслит, и определила главным управителем дворового своего человека Михаила Максимова. Но она нисколько в нем не ошибалась и не вверялась ему, как думали другие. Она говорила: «Я знаю, что Михайлушка — тонкая штука. Он себя не забывает, пользуется от зажиточных крестьян и набивает свой карман. Я это знаю. Но знаю и то, что он человек умный и не злой. Я хочу одного, чтобы мои крестьяне были богаты, а ссор и жалоб я слышать не хочу. Я могла бы получать доходы вдвое больше, но на мой век станет, да и наследникам моим останется». В довольстве и богатстве своих крестьян она была уверена, потому что часто наводила стороной справки о них в соседних деревнях. Через верных и преданных людей ее крестьяне действительно жили богато. Это знали все. Но многочисленная дворня вследствие такой системы управления дошла до крайней степени тунеядства, своеволья и разврата. Если попадался на глаза Прасковье Ивановне пьяный лакей или какой-нибудь дворовый человек, она сейчас приказывала Михайлушке отдать виноватого в солдаты. «Не годится спустить в крестьяне». Замечала ли нескромность поведения в женском поле? Она опять приказывала Михайлушке отослать такую-то в дальнюю деревню, ходить за скотиной и потом отдать замуж за крестьянина. Но для того, чтобы могли случиться такие строгие и возмутительные наказания, надобно было самой барыне нечаянно наткнуться, так сказать, на виноватого или виноватую. А как это бывало очень редко, то все вокруг нее утопало в беспутствии, потому что она ничего не видела, ничего не знала и очень не любила, чтобы говорили ей о чем-нибудь подобном. Прасковья Ивановна была набожна без малейшей примеси ханжества и совершенно свободно относилась ко многим церковным обрядам и к соблюдению постов. Она выстроила новую каменную большую церковь, потому что прежняя слишком напоминала своего строителя, покойного ее мужа, о котором она старалась забыть и о котором никогда не упоминала. Она любила великолепие и пышность в храме Божием. Знала наизусть весь церковный круг, сама певала с своими певчими, стоя у клироса. Иногда подолгу не ходила в церковь, даже большие праздники пропускала, а иногда заставляла служить обедни часто. Всего же страннее было то, что иногда, помолясь усердно, она вдруг уходила в начале или середине обедни, сказав, что больше ей не хочется молиться, о чем Александра Ивановна говорила с особенным удивлением. Не умея почти писать, она любила читать или слушать светские книги, и, выписывая их ежегодно, она составила порядочную библиотеку, заведенную, впрочем, уже ее мужем. Священные книги она читала только тогда, когда говела. Впрочем, это не мешало ей во время говения по вечерам для отдыха играть в пикет с моим отцом, если он был тут, или с Александрой Ивановной. Она оговаривала в таких случаях, что гораздо меньше греха думать о том, как бы сделать пик или репик, чем слушать пустые разговоры и сплетни насчет ближнего или самой думать о пустяках. Говела она не всегда в Великий пост, а как ей вздумается, раза по два и по три в год, не затрудняясь употреблением скоромной пищи, если была нездорова. Терпеть не могла монахов и монахинь. И никогда черный клобук или черная камелавка не смели показываться ей на глаза. Денег взаймы она давала очень неохотно и также не любила раздачу мелкой милостыни. Но узнав о каком-нибудь несчастном случае с человеком, достойным уважения, помогала щедро. А как люди, достойные уважения, встречаются нечасто, то и вспоможения ее были редки. И Прасковью Ивановну вообще не считали добрую женщиною. Надо бы сказать правду, что доброты в общественном смысле этого слова, особенно чувствительности, мягкости, в ней было мало. Или лучше сказать, эти свойства были в ней мало развиты, а вдобавок к тому она не любила щеголять ими и скрывала их. Правда, немного было людей, которых она любила, потому что она любила только тех, кого уважала. Из всего круга своих многочисленных знакомых она больше всех любила Меницких, а впоследствии мою мать. Наконец, правда и то, что с гостями своими обходилась она слишком бесцеремонно, а иногда и грубовато. Всем говорила «ты» и без всякой пощады высказывала в глаза все дурное, что слышала об них или что сама в них замечала. Все чувствовали более или менее сознательно, что Прасковья Ивановна мало принимает участие в других, что она живет больше для себя, бережет свой покой и любит веселую беззаботность своей жизни. Это не мешало, однако, беспрестанному приливу и отливу многочисленной толпы гостей и выражению общего глубокого почтения и преданности. Своекорыстных расчетов тут не могло быть, потому что от Прасковьи Ивановны трудно было чем-нибудь поживиться. Итак, это необыкновенное стечение гостей можно объяснить тем, что хозяйка была всегда разговорчива, жива, весела, даже очень смешлива. Лгунов заставляла лгать, вестовщиков рассказывать вести, сплетников сплетни, что у ней в доме было жить привольно, сытно, свободно и весело. К сожалению, жалобы Александры Ивановны были не совсем несправедливы. С живущими постоянно в доме Дарьей Васильевной и двоюродной внучкой сиротой, то есть с Александрой Ивановной, Прасковья Ивановна обращалась невнимательно и взыскательно. Они были не что иное, как приближенные служанки. Дарья Васильевна, старая и глупая сплетница, хотя и добродушная женщина, не чувствовала унизительности своего положения, а очень неглупая и добрая по природе. Александра Ивановна, конечно, не понимавшая вполне многих высоких качеств своей благодетельницы и не умевшая поставить себя в лучшие отношения, много испытывала огорчений, и только дружба Меницких и моих родителей облегчала тягость ее положения. Я описывал Прасковью Ивановну такую, какую знал ее сам впоследствии, будучи еще очень молодым человеком, и какую она долго жила в памяти моего отца и матери, а равно и других, коротко ей знакомых и хорошо ее понимавших людей. Жизнь в Чурасове пошла, как заведенные часы. Гости сменялись одни другими, то убывали, то пребывали. Мать с каждым днем приобретала большую благосклонность Прасковьи Ивановны. С каждым днем становилась дружнее с Александрой Ивановной и еще более с Меницкими. Это были поистине прекраснейшие люди, особенно Павел Иванович Меницкий, который с поэтической природой малоросса соединял энергическую деятельность, благородство души и строгость правил. Страстно любя свою красивую жену, также любившую своего красавца-мужа, он с удивительной настойчивостью перевоспитывал ее, истребляя в ней семена тщеславия и суетности, как-то заронившиеся в детстве в ее прекрасную природу. Мать устроила свое время очень хорошо, благодаря совершенной свободе, которую допускала и даже любила в своем доме Прасковья Ивановна. Мать обедала всегда вместе с нами. Ранее целым часом общего обеда, за которым она уже мало ела. Сначала нередко раздавался веселый и громкий голос хозяйки: «Софья Николаевна, ты ничего не ешь». Потом, когда она как-то узнала, что гости уже вполовину обедали с детьми, она посмеялась и перестала ее подчивать. Когда Прасковья Ивановна садилась играть в карты, мать уходила к нам. Впрочем, быть с нею наедине в это время нам мало удавалось, даже менее, чем поутру. Александра Ивановна и Леминицкий, если не были заняты, приходили к нам в кабинет. Дамы ложились на большую двуспальную кровать, Леминицкий садился на диван, и начинались одушевленные, откровенные разговоры. Так что нас с сестрицей нередко усылали в столовую или детскую. Однако мать не любила этого переселения, потому что столовая продолжала служить постоянным и беспрестанным путем сообщения девичьей с лакейской. В детскую же часто заглядывали горничные. Мы с сестрицей каждый день ходили к бабушке только здороваться, а вечером уже не прощались. Но меня иногда после обеда призывали в гостиную или диванную, и Прасковья Ивановна с коротко знакомыми гостями забавлялись моими ответами, подчас резкими и смелыми, на разные трудные и, должно признаться, иногда нелепые и неприличные для дитяти вопросы. Иногда заставляла она меня читать что-нибудь наизусть из «Россиады» или «Сумароковских трагедий». Я чувствовал, что мною не занимаются, а потешаются. Это мне не нравилось. И потому-то именно мои ответы были иногда неприлично резки и не соответствовали моему возрасту и природным свойствам. Мать бранила меня за это наедине. Я отвечал, что мне досадно, когда поднимают насмех мои слова, да и говорят со мной только для того, чтобы посмеяться. Отец вообще мало был с нами. Он проводил время или с Прасковьей Ивановной и ее гостями, всегда играя с ней в карты, или призывал к себе Михайлушку, который был одним из лучших учеников нашего Пантелея Григорьевича, и читал с ним какие-то бумаги. Тут я узнал, что мой отец недаром беседовал в Багрове с слепым нашим поверенным, что он затевает тяжбу с Богдановыми об имении, следовавшем моей бабушке Арине Васильевне Багровой по наследству. Отец съездил для этого дела в город Лукоянов и подал там просьбу. Он проездил гораздо более, чем предполагал, и я с огорчением увидел после его возвращения, что мать ссорилась с ним за то, и не один раз. Еще прежде отец ездил в Старое Багрово и угощал там добрых наших крестьян, о чем, разумеется, я расспросил его очень подробно и с удовольствием услышал, как все сожалели, что нас с матерью там не было. Я сказал уже, что в Чурасове была изрядная библиотека. Я не замедлил воспользоваться этим сокровищем и с позволения Прасковьи Ивановны по выбору матери брал оттуда книги, которые читал с великим наслаждением. Первая попавшаяся мне книга была «Кадм и гармония», сочинение Хераскова и его же «Полидор, сын Кадма и гармонии». Тогда мне очень нравились эти книги, а напыщенный, мерный язык стихотворной прозы казался мне совершенством. Потом прочел я «Арфаксад», «Халдейская повесть», не помню, чье сочинение, и «Нума» или «Процветающий Рим», тоже Хераскова, и много других книг в этом роде. Я заглядывал также в романы, которые особенно любила читать Александра Ивановна. Они воспламеняли мое участие и любопытство, но мать не позволяла мне читать их, и я пробегал некоторые страницы только украдкой, потихоньку, в чем, однако, признавался матери, и за что она очень снисходительно меня журила. Таким образом, мне удалось заглянуть в «Алкивиада», в «Графа Вельмонта» или «Заблуждение рассудка» и в «Достопамятную жизнь» Клариссы Гарлов. Не скоро потом удалось мне прочесть эти книги вполне, но отрывки из них так глубоко запали в мою душу, что я не переставал о них думать и только тогда успокоился, когда прочел. Наконец, тут же попались мои безделки Карамзина и его же издание разных стихотворений, разных сочинений под названием «Аониды». Эти стихи уже были совсем не то, что стихи Сумарокова и Хераскова. Я почувствовал эту разницу, хотя содержание их меня не удовлетворяло, несмотря на ребячий возраст. Чтение всех этих новых книг и слушание разговоров гостей, в числе которых было много людей, тоже совершенно для меня новых, часто заставляло меня задумываться. Для думания же я имел довольно свободного времени. Я рассуждал обо всем с Евсеичем, но он даже не мог понять, о чем я говорю, что желаю узнать, о чем спрашиваю. Он частенько говорил мне: «Да что это тебе, соколик, за охоту узнавать? Отчего, да почему, да на что? Это и старики не знают, а ты еще дитя. Так Богу угодно, вот и все. Пойдем-ка лучше посмотрим картинки». В этом роде жизнь с мелкими изменениями продолжалась слишком 2 месяца. И несмотря на великолепный дом, каким он мне казался тогда, на разрисованные стены, которые нравились мне больше картины и на которые я не переставал любоваться, несмотря на старые и новые песни, которые часто и очень хорошо певала вместе с другими Прасковья Ивановна, и которые я слушал всегда с наслаждением, несмотря на множество новых книг, читанных мною с увлечением, эта жизнь мне очень надоела. Я нетерпеливо желал воротиться из шумного Чурасова в тихое Багрово, в бедный наш дом. Я даже соскучился по бабушке и тетушке. Но главную причину скуки, ясно и тогда мною понимаемую, было то, что я мало проводил времени наедине с матерью. Я уже привык к чистосердечному излиянию всех моих мыслей и чувств в ее горячее материнское сердце. Привык поверять свои впечатления ее разумным судом. Привык слушать ее живые речи и находить в них необъяснимое удовольствие. В Чурасове беспрестанно нам мешали Меницкие и особенно Александра Ивановна. Они даже отвлекали от меня внимание матери. И много новых вопросов, сомнений и предположений, беспрестанно возникавших во мне от новых людей и предметов, оставались без окончательного решения, разъяснения, опровержения или утверждения. Это постоянно беспокоило меня. Сестрицу я любил час от часу горячее. Ее дружба очень утешала меня. Но я был старше, более развит и мог только сообщать ей свои мысли, а не советоваться с ней. Несознаваемой мною тогда причиной скуки, вероятно, было лишение полной свободы. Я знал только один кабинет. Мне не позволяли оставаться долго в детской у братца, которого я начинал очень любить, потому что у него были прекрасные черные глазки, и которого, бог знает за что, называла Прасковья Ивановна «чернушкой». Кроме же кабинета и детской, только на короткое время, непременно с Евсеичем, позволяли мне побегать в столовой. Прасковьи Ивановны я не понимал. Верил на слово, что она добрая, но постоянно был недоволен ее обращением со мной, с моей сестрой и братцем, которого она один раз приказала было высечь за то, что он громко плакал. Хорошо, что маменька не послушалась. И так весьма естественно, что я очень обрадовался, когда стали поговаривать об отъезде. Видно, Прасковья Ивановна очень полюбила мою мать, потому что несколько раз откладывала наш отъезд. «Ну что тебе там делать в этой Мурье?» — говорила она. «Свекровь по тебе не стоскуется, а заловки и подавно. Я тебя ничем не стесняю, а на людях веселее». Мать и не спорила. Но отец мой тихо, но в то же время настоятельно докладывал своей тетушке, что долей оставаться нельзя, что уже 3 почты нет писем из Багрова от сестрицы Татьяны Степановны, что матушка слаба здоровьем, хозяйством заниматься не может, что она после покойника батюшки стала совсем другая и очень скучает. Он прибавлял, что молодьба и поставка хлеба идет очень плохо и что ему нечем будет жить. Прасковья Ивановна отвечала, что все это враки, и не пособляла моему отцу ни одной копейкой. Наконец мы собрались совсем, и хозяйка согласилась отпустить нас, взяв честное слово с моего отца и матери, что мы непременно приедем в исходе лета и проживем всю осень. «Да, Софья Николаевна, — говорила она, — ты еще не видала моего Чурасова. Его надо видеть летом, когда все деревья будут покрыты плодами и когда заиграют все мои 20 родников. Приезжай же непременно. Если муж не поедет, приезжай одна с ребятишками, хотя я до них и не охотница. А всего бы лучше Чернушку, меньшего сынка, оставить у бабушки. Пусть он ревет там в волю. Если не приедете, осержусь. Отец и мать обещали непременно приехать. Сверх всякого ожидания бабушка Прасковья Ивановна подарила мне несколько книг, а именно «Кадым и гармония», «Полидор, сын Кадмы и гармонии», «Нума или процветающий Рим», «Мои безделки» и «Аониды». И этим подарком много примирило меня с собой. Мы уехали на другой день рождения моего отца, то есть 22 февраля. Мы возвращались опять той же дорогой, через Старое Багрово и Вишенки. Кроме нескольких дней простоя в этих деревнях, мы ехали слишком 8 дней. Такой тягостной, мучительной дороги я до сих пор и не испытывал. Снега были страшные и ежедневный буран. Дороги иногда и следочка не было, и в некоторых местах не могли мы обойтись без проводников. В 8-й день мы приехали ночевать в Неклюдово, к Альпинским, где узнали, что бабушка и тетушка здоровы. На другой день поутру, напившись чаю, мы пустились в путь. И через 2 часа я увидел с горы уже милое мне Багрово.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.